Казали, что это... И мне очень понравилось, что описание игры, старт правил, заключается в том, что вот у нас 2033 год, и у нас в мире одна пандемия за другой. Вот уже, значит, который год. Вот, и я мрачно на это ответил: угадайте, с какого года все началось и в какой стране. Вот, мы похикали. Вот, к сожалению, игре мы проиграли. Это была одна из тех игр, где ты кооперируешься. О, кооперация, я люблю кооперацию. И играешь против другой игры. Ну, против... Вы все играете против игры. Вот. Игра нас раздавила, но мы, тем не менее, получили неимоверное удовольствие. Вот. Это такой... такой плаг, в который аналоговый, хотя ты играешь, ну, болезнь периодически распространяется самостоятельно, вспыхивает эпидемией, вот, и да, и мы проиграли нещадно, к сожалению.
Так вот, я к чему уже, про, собственно, про вот это все говорю-то, про движение. Если у России на карте Инглхарта есть движение, я просто тут немного это заботился с Веркой, то у Молдовы почти нет. Ну, в смысле, она примерно там и есть. Ну, в смысле, поэтому, может быть, Молдавия — это действительно
стабильность.
План. Да, ну то есть, типа, там, ну, следующий уровень падения в сторону ценности выживания, это, ну, что-то совсем плохое должно произойти. Ну, война, я не знаю, или там государственный переворот. Ну, что-то, ну, откровенно такое нехорошее. Вот. Относительно традиционных и секулярных ценностей, там достаточно стабильно все держится в районе нуля. Ну, то есть, типа, нейтралитета между. Без превалирующего какого-то движения. Есть ли страна такая, в которую тебе бы страсть как хотелось уехать жить? Или город, может быть?
Какой неожиданный вопрос, на который я дам, тем не менее, тебе неожиданный ответ. Вот. Я хотел бы жить в России. Вот, и живу в ней удивительным образом.
Это потрясающе.
Да, да.
Нет, ну,
про
смысле,
город не знаю. Вот. Я бы с огромным удовольствием поездил бы. Вот. И не уверен, что город, в котором я живу сейчас, идеально мне подходит для жизни. Но не в смысле для жизни, а подходит мне по темпоритму, что называется. Вот, или я ему подхожу. Вот, по крайней мере, у меня с этим городом взаимные какие-то... В году 2001 я приехал и влюбился, искренне влюбился в город. Вот, и кажется, он ответил мне взаимностью. Вот, но, возможно, надо пересмотреть и понять, что, в принципе, еще бывает. Вот. Тем не менее, каждый город, в который я приезжаю, чем-то мне нравится, кроме... кроме Ростова, который не на Дону, а который...
Великий.
Великий. Вот этот город, который подарил мне понимание хтонического ужаса и абсолютного просто иррационального страха перед тем, что происходит вокруг.
Это ты не был в Канске, видимо.
Я действительно не был в Канске, ты совершенно прав. Я даже не знаю,
нет,
где
есть,
находится.
На самом деле, какое-то ужасное количество городов, про которые я могу сказать, в которые можно приехать и сходу ощутить очень много, как бы это сказать, ну, в общем, хтони и ужасы перед происходящим. Если уж на то пошло. Не знаю, я думаю, а есть ли у меня, например, ну вот у меня, какой-то список требований, такой райдер, по которому я готов был бы, типа, выбирать город себе. Ну, то есть, вот есть Великая Россия, и я абсолютно с тобой согласен, я совершенно не испытываю острого желания не жить здесь. Ну, как это? Ну, жить где-то в другом месте или не жить здесь, да? Очень люблю Россию, очень люблю культуру русскую, очень люблю русский язык, страсть так. Очень люблю многообразие всего и там множество, ой, давай назовем это культурных кодов, да, которые имеют как это ход, в обращении находятся. Вот. И я, ну, видел некоторое количество городов. Достаточно широкой географии. Но если, ну, как, ну, что-то очевидное там про потребление, например, исключить, да, ну, типа, чтобы можно было покупать продукты там, или там иметь доступ к круглосуточным продуктовым магазинам, например, да, то не очень понятно, что в этом списке должно находиться. Ну, то есть... Да, да. Нет, есть, есть что. Я начал понимать сейчас. Я начал так, прикидывать, так. И у меня пошло.
Да, угадаю.
Давай, давай.
Во-первых, транспорт не должен быть проклят.
О, да. Безусловно. Транспорт не должен быть проклят. Если транспорт проклят, это, ну, говорит о том, что очень много чего проклято. Потому что это очень, ну, глубокий уровень проклятия, когда...
Практически на соли.
Да, 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 то там явно солью засыпали, в общем, целые берега рек, видимо. Да, про проклятие транспорта это истинно так. Вот.
Но, прежде чем скажешь следующий пункт, скажи мне страницу.
Это страница 22.
Это страница 22. Сейчас ты выпорхнешь инфанта, и, сев на телеграфный столб, расправишь водяные банты над топотом промокших толп.
Ага. Потрясающе. Слог на самом деле узнается. Ну, то есть... даже если бы я не знал, я бы чуть-чуть подумал и узнал. Есть. Ой.
Так какой второй пункт? Что
я
должно
вот
быть?
Сейчас, я задумался, я понял, что это странно, но наверное, там должна быть большая вода.
Угу.
Любая большая вода. В общем-то, я достаточно беспринципен в этом вопросе. Вот. Но большая вода там должна быть точно. Если нет большой воды, то... Ну, и по-хорошему нужно, типа, не просто большая вода, а большая вода, которую ты видишь. Ты должен регулярно видеть большую воду. Или хотя бы, ну, как бы, отчетливо ощущать ее присутствие. И в этом смысле, ну, как бы у России великое географическое расположение.
Страна возможностей, я вот так тебе скажу.
О, да. Ну, то есть, как бы, от Петербурга до Дербента, вот, от Калининграда до Владивостока.
От Москвы вот. До самых заокраин.
Да, именно до них, до самых заокраин. Большой воды хватает, в общем, да.
Это правда, это правда. Я очень хорошо тебя понимаю, я вырос у моря, и даже несмотря на то, что я... что это была жара, вот, что море я видел, дай бог, в общем, летом и периодически выбираясь на набережную, вот. Но, тем не менее, возможность такая была. Чайки кричали, воздух приносил запах соли, ветер. Вот, и это всегда, всегда замечательно и хорошо, это правда. Большая вода нужна.
Ну, я согласен с большой водой, но, в общем, относительно того, наверное, о чем мы с тобой говорим, я был глубоко ранен. Я говорю про большую воду, ничего про большую воду не знаю на самом деле. А самая большая вода, которую я видел в жизни, это, наверное, Байкал. А, но
Как минимум глубокая вода.
Есть такое, знаешь, как минимум, да. Есть номенклатурное проклятие, в котором я живу. Номинальное, не знаю. Я ни разу не видел море в жизни. Вообще никогда. Ну, то есть, я, когда я оказался некоторое время назад, собственно, на Кавказе, ну, там, типа, в том числе в Дагестане, в том числе в Дербенте и Махачкале, я поразился... Ну, как бы, думаю, вот она, большая вода. Но тут каверзная мысль всплывает в моей голове. Я как бы ныряю за ней и обнаруживаю себя в Гугле, который убеждает меня в том, что Каспий — это
озеро. Остановись.
Вот я, как человек, как это, дотошный до слов, я начинаю исследовать этот вопрос. Я погружаюсь в него глубже и понимаю, что да, Каспий — это озеро, увы.
Остановись,
я думаю, я всецело был готов к тому, что сейчас я снял проклятие. Я ждал этого. Но я чувствую, что, ну да, типа, я видел большую воду. У меня лично нет сомнений в том, что эта вода большая. Ну, то есть, типа, под мой критерий она попадает. Но вот под эту номенклатурное наименование.
Давай так.
Ну, то есть, по той же причине я считаю, что там Финский залив — это не море. Ну, мне кажется, что в этом есть логика.
Я не знаю за Финский залив, но я знаю за Каспий двор, стреляю в упор, понимаешь?
Угу.
Во-первых... Ну,
это давай... твой каспийский груз, так сказать.
Оу! Какой панч! Какой отличный панч!
Я просто очень люблю каспийский груз.
Понимаете. Вот. Ну так вот, к слову про Каспий. Во-первых, это, знаешь, это все равно, что сказать, что Плутон не планета. Вот мы, это разделительная грань. Вот. Есть люди, которые почему-то ошибаются, а есть люди, которые твердо знают. Вот. Значит, Плутон — планета, Каспий — море.
Кухня-комната, курица-птица.
Истинно так, да. Лучше, да, мясо — это колбаса. Вот. У меня... Кто это был? Это был мой двоюродный дедушка, дядя мамы, который был моряк, и который отучился в Москве морской академии. Он был офицером морским, у него был кортик, все дела. Помню, что когда мы приезжали к нему в Москву, я в какой-то момент одно из немногих моих воспоминаний о нем, это в том, что почему-то я в их московской квартире. Вот, мы находимся с ним в ванной, вот, он весь в мыльной пене, ну, то есть он лежит в ванной, вот, и весь вот этими огромными мыльными горами он накрыт, вот, то есть ничего предосудительного не происходит, только я сейчас понимаю, что это какая-то странная картина, но тем не менее.
Это...
Ну да. Вот, и он учит меня, он хлопает себя в какой-то момент по пузу, вот, и учит меня, да, вот такой был дородный дядька, вот, учит меня песенки «Это пузо» из Советского Союза. Светлая память. Очень люблю этого человека. Вот, и, короче, в чем суть? Дело в том, что каспийские капитаны, которые проходили обучение на Каспии, в силу всяческих, как это называется, особенностей Каспийского моря как водоема, им дают, как это называется, ну вот есть у, наверное, автомобилистов права категории А, категории Б, вот это вот все эти страны. Так вот, они приравниваются по сложности именно Каспийское мореходство с большой, прям большой водой, то есть вот к открытым морям.
Это как, знаешь, как русских без очереди в рай пропускают, говорят, да. Вот.
Но это еще одна часть, в которой одни люди ошибаются, а другие точно верят, твердо точно знают. Да, твердо знают. Я согласен, да, действительно без очереди.
Как по... Ну, потому что если очередь и там... Нет, просто там очередь из русских получается. И все это как бы типическая история.
Да, да.
Хотя, возможно, ну, я не знаю, говорят еще англичане страсть, как любят очереди. Вот. Не знаю, просто каждый раз, когда я приезжаю или оказываюсь долгое или короткое время в Москве, каждый раз я смотрю на эти людей, которые встают гуськом к подъезжающей маршрутке, и мне становится физически нехорошо. Я думаю, вот это страсть, вот эта тяга, насколько людям хочется вот этого, если они так делают сами. Вот, я восхищен этим совершенно.
Ну, я бы, конечно, с тобой зарубился здесь в этом месте. Как бы ты предложил организовать эту историю с маршрутками, но, боюсь, мы уйдем далеко.
Да, это даже не война. Так вот, большая вода. Большая вода точно нужна. Мудрые люди и старые суфии говорят о том, что большая вода приносит покой. Вот. А другие древние, значит, говорили о том, что на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот. И кто я такой, чтобы с ними, с этими древними спорить? Вот. Так что большая вода звучит как важная история.
Ой, у меня к тебе есть небольшое ответвление нашей беседы. Один вопрос, который ведет нас чуть-чуть в сторону.
Сколько
некий
угодно.
Некий
с вами хоть на Каспий.
Хоть за край земли, хоть на край. Так вот, различаются ли для тебя, мой дорогой, слова «свобода» и «воля»?
Да, и однозначно.
Чем?
Ну, да. Я же душнила. И, ну, как бы, как любой душнила, я... хорошо знаю, что если есть два разных слова, которые по-разному пишутся и состоят, упаси Господь, не из одних и тех же букв, да,
все так,
то эти слова не значат одно и то же никогда. Ну, то есть, все, это как бы достаточное основание, чтобы эти слова не значили одно и то же. Вот, вообще, да. Слово «свобода» мне менее понятно, наверное, но оно более общее, более абстрактное, а слово «воля» оно такое, более такое опочивленное, русское, вот. Потому что поле, воля, вот все вот оно. А волюшка – воля.
Долюшка – доля.
Долюшка – доля, да. Вот, ну, то есть тут я бы даже, ну, то есть настолько, что я даже, наверное, не стал бы внутри определения искать. Ну, то есть, типа, ну, потому что мне очень нравится вот эта ширь между волей как, ну, некоторой интенцией, которую я удовлетворяю действием, да, ну, то есть, типа, у меня есть воля, и я ее, ну, как бы, волеизъявляю или что-то делаю согласно этой воле. И при этом воля — это... есть замечательная пословица, звучит она так. Не слишком литературно, но хорошо, мне очень нравится. Она звучит так: в поле ветер, в жопе дым. Вот. И мне кажется, что это очень близко к моему представлению о воле. Вот. Но воля без покоя не работает. Хотя другие древние мудрые говорили о том, что свобода ничто без ответственности хлеба и знаний. Вот, но это какая-то такая вот уже история, про которую я знаю намного меньше. Вот с волей как-то, да.
Понял тебя. Ой, слушай, ну некоторые израильтяне купаются в мертвом море, отлично себя чувствуют. Вот мертвое море – море, или большая ли это вода для тебя? Или это проклятие на соли, которые...
Рассоли. Вот. Не знаю, я не был там. Мне нужно изучить этот вопрос, чтобы дать ответ. Но, наверное, это как минимум реликтовое море. Ну, как-то, типа, остаточное море, точно. Ну, не знаю, короче. Нужно изучать.
Вода, которая помнит, что она была большой, ты это имеешь в виду?
Память воды.
Память воды. Я жду, когда мы придем.
Это отличное название для подкаста вообще, в принципе. Память воды. Вот, обсуждаем все, как-то внутри подкастов обсуждается бесконечно то, какая вода считается большой, а какая нет. помнит вода, как бы, что она была большой или нет.
Ух, ух.
Я на самом деле, правда, ничего не знаю про Мертвое море, кроме того, что оно очень-очень-очень соленое, и все. И что, ну, там прикольно изучать процессы, связанные с соленой водой, раз, и с микроорганизмами, выживающими в соленой воде, два. Вот. Еще я знаю, что там где-то недалеко есть, в общем, богоизбранный народ, и это, в общем, мои знания исчерпываются на этом.
Я бы сказал, прям вокруг, а иногда и даже...
Внутри.
Внутри. Ну, на поверхности, давай так.
Истинно так.
Наш смех вовсе не означает отрицание богоизбранности.
Да нет, нисколько. Я, в смысле, я думаю, да. Что мы... Не знаю, я много про это говорил в жизни. Ну, как бы... Я говорил это скорее в шутку, но из какой-то маленькой зависти или, не знаю, грусти я говорил о том, что я о двух вещах жалею. Вот. Но это давно было. Я говорил о том, что я жалею о двух вещах, что я не родился евреем, я не родился армянином. Вот. Угу. Я давно этого не говорил, кажется.
Да,
но...
да.
Ну да.
Действительно не упоминал. Ну да. С богоизбранностью главное не переборщить.
Ну...
А как вообще... Нет, я сомневаюсь, что можно переборщить с этим делом.
Тут это да как... нет, ну как бы это как бы как факт, это как...
Угу. Это как есть люди, которые ошибаются, а есть люди, которые точно знают.
Да, 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 все так.
Даже если вода есть забыла, люди, то трилобиты...
Даже помнят. Если вода забыла. Эх, трилобиты. Хрустящие трилобиты.
Угу, угу.
Дивно, дивно. Мне очень нравится это про то, что есть люди, которые ошибаются, есть люди, которые твердо знают. Я думаю, это звучит как практически новая кредо.
Так, хорошо. Значит, большая вода. Чек. Неотягченный проклятиями транспорт. Чек.
Это так.
Как насчет деревень? Должен ли это быть большой населенный пункт? Или же...
Это у нас не быть... очень много деревень, находящихся у большой воды. Так уж сложилось, что, ну, типа, действительно, у большой воды деревень почти не бывает.
Угу.
Я не знаю, с чем это связано, но есть такая какая-то закономерность. У нас какую большую воду не возьми, рядом, ну, типа, рядом с ней в основном нет деревень.
Ну, а вся но, Карелия, почему? Подожди. Всякие поморские но... там населенные пункты.
Ну... Не знаю, мне кажется, их все равно, типа, не, ну, типа, если там промысел, то он живет за счет промысла. Если промысла нет, большеводного, то единственный способ выживать этому населенному пункту на таком удалении от достаточно централизированной всей остальной России, mm-hmm. это порт. Но порт, дорогая история, если есть порт, там уже не селение, а там уже город. Вот. И так и получается, что типа либо это промысловая деревня, ну, какой-то вот небольшой, типа, населенный пункт, завязанный на промысл, либо там порт. Ну вот, соответственно, да, я думаю о том, что определенно под большой водой я считаю еще и портовый город. Ну, то есть, типа, это не просто большая вода, это порт. И это на самом деле ответ на вопрос про то, большой или небольшой. Я думаю, большой, потому что порт. Круг сузился так, что очень сильно, на самом деле, для
это
России.
Это правда. Это правда.
Но хотя есть множество речных портов, я сейчас подумал о том, что речных портов-то у нас много, и есть реки, которые грех не назвать большими.
По полстраны таких.
Ну да. Нет, ну слушай, типа под большой-большой водой... Ну, там есть какой-нибудь Енисей. И Енисей, наверное, всего в, ну, в трети своей протяженности я бы, ну, смело назвал большой водой.
Угу.
Ну, может быть, в половине. Ну, там, не везде, где рядом с ним есть населенный пункт. Но порт звучит хорошо, да.
Корсика вот бортовый город, но маленький.
Знаем такой. Есть дорогие сердцу, значит, люди.
Оттуда. И это правда, даже. Это правда. Есть у меня, я имел отношение к некой семье, которая в одно лето, по-моему, года 2007 или 2006, отправилась семейство в речной поход по Дону. Вот, и у них в... Они из этого похода привезли поговорку, которая мне очень нравится: «Дон — батюшка, мать городов русских». Вот.
Потрясающе.
Это амбивалентность Дона как чего-то творящего и отцовствующего материнского мне очень нравится.
Амбивалентность. Смешное
да.
слово.
Так, хорошо. То есть для тебя ты сейчас говоришь про географию.
Да.
Ты говоришь,
но эта география уже создает очень много контекста. Ну, то есть, типа, если город портовый, угу. там супер высокий уровень разнообразия. Всегда. Ну, то есть, типа, по сути дела, там все морские порты, порты, которые есть в России, это, ну, какие-то достаточно... Ну, если они не сырьевые, понятно, да? Типа там тот, что вот над Питером строится, нефтеналивайка, это, типа, не порт, создающий разнообразие, понятно, да? Но в основном, мне кажется, типа, старые порты — это, ну, как бы... Города, ну, типа, все время живущие в ситуации какого-то разнообразия.
Угу. Как говорится, судьба — это время с примесью географии.
Я даже гуглить не буду авторство цитаты.
Да, да. Тоже, в общем, понятно. Шахмат с гендерной славяне. Да, амбивалентность Дона — это не бинарность. То есть удобство из серии, там, не знаю, свет, газ, водопровод, интернет и...
Ой, слушай, ну тут, разные... тут опасная история, да? Во-первых, я тут имел удовольствие почти, ну, ровно год пожить с электрической плитой, я бы даже сказал, сварочной панелью. И это абсолютно невыносимо плохо. Только газ. Только газ.
Только нефть.
Только радость впереди. Нефть — это смерть.
Пока в России есть нефть, в Милане есть я.
Ну да, но... Это здорово, что нефть — это... Нефть — это буквально... Не нужно как это много... Много думать, чтобы понять... Там это же и Рассел, и Летов про вечность, пахнущую нефтью, оно же вот где-то там и находится.
Угу. Угу. Хорошо, я понял. Только газ. Никакой электрической плиты.
Никакой.
Но интернет-то интернет. Я как дитя 20 какого-то там века.
Ну, слушай, без интернета, понятное дело, ну, типа, грустно, невозможно. И это... Это мне нравится, что благодаря киберпанку, как культуре, я сейчас вхожу на смежные территории, конечно, но в этих смежных водах, нейтральных, я постараюсь быть аккуратным угу. в словах. Вот, есть киберпанк, который до появления по-настоящему глобальных коммуникаций, ну, таких всеобщих глобальных коммуникаций, успел проблематизировать несколько вопросов. Вот. Еще до того, как Гибсон написал свои книги «Все-все», еще до того, как Филипп Дик или кто-нибудь еще там что-то еще сделали, были же, как всегда, есть сумасшедшие японцы, которые mm-hmm. это осмысляли. Вот, и они осмысляли как могли и как хотели, по большому счету. Но, в общем, одна из вещей, которая через вот все вот эти вот всю киберпанковую мангу и киберпанковые и прочее, значит, творение осмысляется, это то, типа, и это вопрос, который очень круто, что был задан до того, как, ну, или там, почти в то же время, когда появился интернет, да, типа, а интернет, он появился или всегда был на самом деле? Ну, то есть, интернет — это просто некоторая, ну, типа, новая форма того, что было всегда, или интернет — это принципиально новая, как бы, вещь, новое явление. Вот. И меня этот вопрос, конечно, восхищает, потому что, понятное дело, что в одном приближении это, безусловно, новая вещь, и никогда такого не было, и мы не знаем, с чем имеем дело до сих пор, и не очень понимаем, что с этим делать, как с этим жить, что делать с тем, что мы превратились в, ну, типа, в Global Village, да, и вот это все, вот эта вся рефлексия про бесконечные ухоженные сады и так далее, вот. А с другой стороны, кажется, что действительно интернет... ну, типа, если бы его не было, его стоило бы придумать, в общем. Ну, то есть, типа, ну, это такая неизбежная форма развития, условно, там, письменности, которая у нас есть. Ну, типа, если у нас есть письменность, то не может, там, это естественная форма развития книгопечатания, условно, там, чего-то такого, поэтому, ну, думая о том, как это, типа, а можно ли без интернета? Я думаю, уже нет. Ну, в смысле, при всем желании нет. Только если не стоит целью намеренно ограничиться от глобального. Ну, то есть, типа, и даже если такая цель есть, осуществить, ну, какие-то правильные действия, ведущие к тому, чтобы от интернета действительно ограничиться, ну, очень сложно. Это как те мемы, где ты уплываешь на необитаемый остров, и к тебе приплывает бутылка, ты открываешь ее, и там записка, типа, зайди в ВК. Вот. Мне кажется, что-то такое. Вот.
Скажи мне другую страницу. До 492. 492.
Давай это будет 359.
Когда ручьи поют романс о непролазной грязи, и вечер явно не про нас, таинственен и черномаз, и небо безобразие, как речь сказителя из масс и женщин до потопа, как обаяние без гримас и отдых углекопа.
Можно еще раз?
Я, наверное... Это какой-то второй катрен, поэтому я начну с первого. Весеннюю порой льда и слез весной бездонной. Весной бездонную, когда в Москве конец сезона, вода доходит в холода по поезд небосклону. Отходят рано поезда, пруды желтолимонные и проводы, как провода, оттянуты в затоны. Когда ручьи поют романс о непролазной грязи, и вечер явно не про нас таинственен и черномаз, и небо безобразие, как речь сказителя из масс, и женщин до потопа, как обаяние без гримас и отдых углекопа.
Потрясающе.
Мне... я... ты сейчас рассуждал про интернет, и я поймал себя на том, что вот это, конечно, я не думаю так круглые сутки. Я пользуюсь интернетом прямо сейчас.
Еще бы.
Я пользуюсь интернетом так часто, как, в общем, мало чем еще пользуюсь, как и каждый из нас. Но вот прямо здесь сейчас, немножко остановившись в этой точке и подумав, мне страшно от мысли о том, что интернет — это такая чечевичная похлебка.
В смысле для рабов?
Нет, в смысле как то, за что один богоизбранный человек продал свою продал свое первородство другому богоизбранному человеку. Вот. И это какая-то такая штука, которая, может быть, и была всегда, но всегда было огромное количество других вещей.
Как говорил один старый умный мужчина, угу. Я не знаю, какой еще, он был достаточно скрытен, однажды вы поймете, что человек в маске мешает этому. Вот. И мне кажется, что, ну, типа, есть какое-то общее место. Я, наверное, понимаю, откуда оно берется. Но не могу сказать наверняка, типа, ну, типа, выдвинуть аргументацию. Но это как-то стало прямо общим местом про то, что в интернете не место анонимности.
Угу.
Что анонимность — это плохо. И я думаю о том, что то спасение, которое может быть от того, о чем ты говоришь,
угу.
это как раз человек в маске. Ну, потому что это... Ну, это, ну, как бы, это свойство. Ну, то есть, типа, мы можем делать это свободным, если оно подразумевает такие возможности. Понятно, что со стороны там этики, в которой мы вынуждены существуем, или там не вынуждены, а выбираем существовать в такой этике, да, анонимность развязывает руки на множество, ну, каких-то неудобных вещей. Ну, то есть, типа, понятно, что там... Я не хочу уходить в эту полемику, но понятно, что основной, как это, оппонент идеи анонимности — это государство. Ну, всегда, в любой ситуации, типа, государство mm-hmm. существует за счет того, что люди не анонимны. Вот, и всем хорошо с этим. Но, как это бывает, любой тотальный институт пытается навязывать логику своего существования всему, что, к чему прикасается.
Угу.
Вот, соответственно, да, интернет, да господи, еще лет 10 назад в интернете анонимности было хоть ложкой ешь, хоть нагребай ее ковшиком и поливай себя из этого ковша этой анонимностью. Вот, а сейчас уже, с одной стороны, и нет, и с другой стороны, это как бы и порицается. Ну, то есть, типа, что это тут за анонимность вы тут развели? И мне вот, например, лично искренне не понятно. То есть я понимаю, что именно существование там маски условной, то есть понятно, что там, типа, в предельном смысле интернет не анонимен как явление. Но потому что, типа, когда мы компьютеры соединяем проводами, анонимности на самом деле нет.
Угу.
Вот. Но как некоторая фигура, с которой мы можем иметь дело, как некоторый, не знаю, некоторая игра, наверное, это важно.
Ну, с одной стороны, анонимность — это такая одна сторона медали, да. Но другая сторона медали — это то, что даже при наличии анонимности мы все равно... Когда я говорил про чечевичную похлебку, я имел в виду не анонимность, я имел в виду, что мы данные, которыми торгуют.
Так, ну смотри, данные хороши тогда, когда они последовательны. Если условно каждая твоя, ну то есть типа, весь этот дата-майнинг основан на том, что типа есть некоторый цифровой след, который определенным образом идентифицируется.
Угу.
Если условно каждая твоя сессия в интернете была бы... Ну, то есть ты бы все равно оставлял там цифровой след, его можно было бы там вычленять каким-то образом, понятно, это типа история про технологию, которая анонимности не подразумевает, да? Но, ну, как бы, мы сами продали это. Ну, то есть, типа, я тут с ужасом обнаружил, ну, то есть, типа, вот мне понадобилось немножечко глубже поразбираться с системами таргетирования тут. И я, ну, как бы полез разбираться и отрефлексировал неожиданную вещь. Я понял, что я начал смотреть рекламу Инстаграма. Ну, что есть какое-то количество объявлений, которые я останавливаю и читаю. То есть я достаточно обучил эту сатанинскую машину для того, чтобы эта сатанинская машина могла, ну, типа, попадать. Ну, то есть я помню, что первые там года 2-3 активной рекламы в Инстаграме я, ну, типа, просто мотал, там не было ничего. Она никогда не попадала в меня. Это все время была какая-то чушь и глупость. А тут, наверное, треть уже объявлений. Это объявления совершенно релевантные.
Угу.
Нет, это вот, ну да, это вот как-то неприятно. Ну, то есть, типа... Я думал об этом много последние дни даже. Вот. Я думал о том, что, наверное, опция быть удаленным из интернета мне нравится. Ну, то есть, типа, меня не очень беспокоят тщеславные мотивы о том, чтобы там, типа, след мой остался. Скорее, наоборот, мне бы хотелось как это наследить как можно меньше. Ну, то есть, типа, чем меньше следов я оставил, тем, наверное, лучше.
Угу.
Хотя это возвращает нас к нашему стародавнему историю про, значит, хоббитцев и следопытов, которые их мохнатые лапы разглядывают, их оттиски мохнатых лап рассматривают в полевых, значит, травах. Ну, то есть игра-то интересная.
Ох. Итак, близость...
Я думаю, что... Угу. Да, вот я...
Да, договори про это, и... Да.
Да. Угу. Я подумал о том, что для меня там какая-то следующая дополнительная понятная история внутри этих критериев. Это, конечно... Климат. Я тут понял, что я либо постарел, либо одно из двух, но я стал притязателен. Может быть, я впервые пожил так южно и что-то понял про юг. Но, в общем, да. Я понял, что климат-то на самом деле много на что влияет. Но я так и не понял, какой климат мне люб. Потому что резко континентальный климат очарователен, потрясающий. Климат средней полосы России абсолютно невыразителен, но тем и приятен. Вот. Всякие, значит, балтийские морские климаты мне жутко симпатичны, но... Во-первых, там, правда, ветер, который сразу дует тебе в кость, минуя все слои, в общем, всего, что на тебе есть, это скверная история. Вот. А с другой стороны, ну, все-таки количество солнечных дней в году — это, ну, типа, достаточно чувствительная история, важная.
Угу.
Зато осень. Какая осень, господи?
Золотая.
Невероятная. Да.
Ну вот потеплеет скоро, и вся наша большая красивая страна будет вообще замечательно теплой.
Родники растают, восполнится Иордан.
Истинно так, истинно так.
Я сказал родники, ледники, наверное.
Да, я ледники.
Родники, как бы, да, восполнится.
Все помирятся, шалом алейхам.
Все так.
Вот. Я помню прошлый, в позапрошлом году, нет, этот год и прошлый год, да, позапрошлый год, 2 года назад. Ну вот, в позапрошлом году я на майские праздники оказался на Белом море, за Полярным кругом. А в Москве было тепло-не-тепло, а там сугробы были буквально мне по пояс, буквально. Метель била в лицо, и я снимал совершенно счастливейшие сторисы. Ну, в общем, записывал видеосы родным и любимым. Вот, на тем того, как же мне хорошо и свободно. В этом смысле, если говорить про места, в которых я бы хотел осесть, то, вспоминая то свое ощущение от этой поездки, я был счастлив, как очень давно до этого я был счастлив. И для меня это счастье заключалось в понимании, что Север очень честный. Что в нем нет вот этой вот мягкой, этой обволакивающей полуправды юга. Такую какая-то такая легкая изворотливость, данная нам в ощущениях. Вот. И когда ты оказываешься в месте, где нужно действительно, где, во-первых, одиноко. И одиноко не в смысле «ах, нас никто не любит, хнык-хнык», а в том смысле, что ты понимаешь, что ни на что другое, кроме как на себя, ты полагаться не можешь. И Север показывает, чего ты стоишь. Вот в этом месте мне удивительно хорошо. Даже если там нет интернета, большой воды. По крайней мере, большая вода есть, но она скрыта под многосантиметровыми слоями льда. Вот. Кажется, я к старости становлюсь персонажем из романа Быкова ЖД, в котором он написал таким образом варягов, крайне неприятных ему людей. Вот. Отвечающими за холодный север. Удивительно, удивительно.
Я сейчас подумал о том, что есть какая-то матрица пространственная, которую я очень остро чувствую. Я абсолютно согласен насчет севера. Ну, в смысле, я чувствую очень какие-то похожие чувства по этому поводу. И я очень, ну, как бы согласен насчет юга, полуправды или совсем неправды. Возможно, это связано с буквальной территориальной устроенностью России. И там, ну, типа, в ту разницу, которую я вижу между Краснодаром и Ростовом, вот это вот что-то про это. Но потом я подумал о том, что, ну, типа, есть же еще Восток и Запад. Вот, и я сразу вспомнил про, собственно...
И вместе им не сойтись, как говорил один хитрый.
Да, запах есть... Запад есть запах, Восток есть восторг. Вот... Я понял, что есть... У Бродского вспомнил стихотворение, называется оно «Назидание», где, значит, Иосиф Бродский, петербургский, значит, товарищ, назидает о том, как следует путешествовать по Азии. Вот. И оно, ну, как бы там много всего хорошего и интересного. Мне очень нравится конец. Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит изредка свой крахмал, когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал. Помни, пространство, которому кажется ничего не нужно, на самом деле нуждается сильно в взгляде со стороны. В критерии пустоты, и сослужить эту службу способен только ты. Вот. И я, ну, вижу в этом, конечно, некоторую имперскость,
да.
И какой-то колониализм, в смысле того, что вот есть у вас там такая неопределенность в пространстве, значит, заданная и выраженная, которую придет белый человек с голубым глазом, а это, ну, буквальная цитата, я тут даже особо не хитрю, и он ее, значит, определит своим критерием пустоты. Но при этом, действительно, я вижу в этом много какой-то, ну, такой красоты про синеву бездонного купола Азии.
Угу. Ну, мы же с тобой говорили, по-моему, еще про вот это, про свойство жизни, как того, что должно распространяться, того, что должно заполнять собой, того, что должно...
свои белки уносить дальше.
Истинно так, потому что есть такие белки, и Вселенная должна об этом узнать. Именно. И как же там вот эти странные планеты, эти странные звезды, этот холодный купол неба не увидит наших белков. Это абсолютно невозможно себе представить. Смириться с этим невозможно любому честному человеку. Без белковости, да. Поэтому да, поэтому это такой: о, у вас тут пустота. Как же вы узнаете о том, что она, если я на нее не посмотрю? Очень, очень точная жизнеутверждающая рассуждение.
Мне кажется, вообще в этом смысле пустота — это, ну, типа, хорошее понятие для разделения. Ну, то есть, типа, что мы понимаем под пустотой. Это вот... И и при этом я же понимаю, что, ну, вот есть русское поле, и только у какого-то бесчестного человека в каком-то вот этом пасконном смысле повернется язык сказать, что поле пустое, что русское поле — это пусто там.
Угу.
Ну, потому что русский человек, понятно, про что говорит пусто. Ну, типа, пусто — это там, где смерть. Ну, в смысле, типа, понятно, что это вот, типа, про пусто было и так далее, там, дно, покрышка и прочее. Ну, то поле-то не пустое. Вот.
Дальних деревень огоньки, конечно.
Опять.
Седая роща, кудрявый лен.
Вот.
Ох.
Но при этом, когда это становится не просто русским полем, да? Хотя вот тут хороший вопрос, типа, а где вот эта вот, типа, точка с полем начинается, а где это поле превращается в степь? Как мы понимаем, что перед нами не поле, а степь?
Ну, как минимум, устройство, про которое нельзя сказать, что это русская степь экспериментов. Потому что... русское поле экспериментов ты представить способен, а русскую степь экспериментов, пожалуй, что нет. Поле обычно чистое, действительно, а вовсе не пустое. Тут, конечно, это правда.
Да, поле чистое.
Поле чистое. Дай мне, пожалуйста, еще какую-нибудь страничку.
Ой, 117-ю.
Ух. Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа. Скала и Пушкин. Тот, кто и сейчас, закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе не нашу дичь, не домыслы в тупик поставленного грека, не загадку, но предка, плоскогубого хамита, как оспу перенесшего пески, изрытого, как оспою пустыни, и больше ничего. Скала и шторм.
Не нашу дичь. Не домыслы в тупик. Поставленного грека. Прелесть. Вообще просто потрясающе. Я... Даже как-то у меня не вяжутся комментарии сходу.
Ну смотри, это буквально наличествующая рядом вода, очевидно, раз шторм.
Определенно.
Определенно. Однозначно. Да.
А наличие плаща и шляпы все-таки в реалиях современной России говорит о том, что это город с высоким уровнем разнообразия.
Ну, то есть, и культуры, потому что Пушкин.
Определенно, да. Ну, то есть, типа, не в любом городе России ты можешь надеть плащ и шляпу. Ну, к сожалению, вообще не в любом. Вот. Но тут сфинкс, конечно, сильно, сильно сужает область поиска. Но сама мысль звучит хорошо.
В осатанении льющееся пиво с усов, обрывов, мысов, скал и кос, мелей и миль. И гул, и полыхание окаченной луной, как из лохани пучины. Шум и чад, и шторм в засос, светло, как днем, их озаряет пена. От этой точки глаз нельзя отвлечь, прибой на сфинкса не жалеет свеч и заменяет свежими мгновенно. Скала и шторм, скала и плащ, и шляпа, на сфинксовых губах соленый вкус туманностей. Песок кругом заляпан сырыми поцелуями медуз.
Ну,
вот сейчас круг поисков действительно сужен до предела.
Ну, это да, это какая-то такая неожиданная встреча, конечно. Ну, посмотрим. Я не знаю на самом деле. Вот у тебя все-таки, у тебя какие? Какие эти критерии? Каков райдер?
Райдер. Ну, я бы сказал, что если рассуждать с точки зрения географии, то это что-то плоское. Я под старость и больные коленки перестал любить возвышенности и подниматься
Москва
вверх и вниз.
Москва в этом смысле ужасный город. Совершенно невыносимый.
Ты знаешь, Ростов-на-Дону, мой нежно любимый Ростов, тот еще... молодец по части перепада.
Мне снился тут Ростов на Дону, который однажды в последние дни. И в этих последних днях мне снилось, что, во-первых, меня пытались обобрать на взятку какие-то милиционеры.
Ты хотел сказать полицейский. Либо твой сон родом из 90-х.
Мой сон, там были милиционеры. Вот. А во-вторых, мы были на каком-то огромном холме, и, казалось бы, весь Ростов как будто бы не на лубочной, но вот такой вот старо какой-то русской картинке, весь такой на холмиках вниз под этим холмом и раскидан, разбросан.
Угу.
Не с чем сравнить, поэтому не могу сказать. Да. Ну, в общем, да. Окей, плоскость.
Вот, плоскость. Ну, а в остальном... Кажется, что всякий раз, когда я думаю про город, я думаю не про географию, не про удобство, не про транспорт. Кажется, я думаю про людей. Вот. И чем меньше в этом городе людей, которых я люблю, тем меньше мне хочется в нем жить. Однако наличие в каком-либо из городов, сколь угодно далеких, хотя бы одного человека, которого я люблю, означает, что я хочу приехать туда и жить там как можно дольше.